говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 25 лет после Чернобыльской аварии. Можно ли оценить все последствия взрыва на АЭС? Реакция арабской прессы на события в Сирии и Ливии. Российские регионы. Сегодня речь пойдет об Ульяновской области. И 100 лет со дня рождения Карла Шиллера. Возможно ли повторить германское экономическое чудо? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. «26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. Она оценивается как крупнейшая за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу». В эфире «Радио Свобода» о Чернобыльской катастрофе спустя 25 лет говорят участницы ликвидации ее последствий и противники атомной энергетики, рассказывает Любовь Чижова.
Причиной аварии на Чернобыльской АЭС 25 лет назад, по официальным данным, послужил взрыв реактора. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тысяч человек. Среди них была и московский химик Елена Козлова, автор нескольких книг о Чернобыле.
Вообще я химик-полимерщик, руководитель лаборатории по огнезащитным материалам. Когда стал вопрос о том, что нужно было дистанционно очищать поверхности кровель, то мы предложили вариант с использованием клеевых захватов. То есть представьте, что вот, допустим, какую-то кисть окунуть в клей и забросить ее на крышу. В основе этого лежит вот устройство, клеевое устройство. То есть большая длинная лента, состоящая из сетки рабицы, на которой наклеиваются кисти хлопчатобумажные. Вся эта лента опускается в клеевой состав, в большую ванну, поднимается краном, опускается на кровлю, к ней все приклеивается, убирается. Вот с этой технологией мы приехали в 86 году.
Вот вы когда приехали, вы понимали, с чем вам придется столкнуться?
Конечно, потому что я работала в Министерстве среднего машиностроения. Это министерство, которое занималось строительством, монтажом, эксплуатацией атомных станций. Я разрабатывала материалы вот огнезащитные тоже для объектов атомной энергетики, поэтому я знакома и с радиацией, с условием работы в радиационных полях. Поэтому для меня, как и для всех сотрудников нашего министерства, это было не в новинку.
Как сложилась ваша судьба после ликвидации последствий на Чернобыльской аварии?
Я продолжала работать в химии, но до 95 года. Потому что, потом по состоянию здоровья была вынуждена уйти с работы. Я стала инвалидом второй группы. К сожалению, в химии работать не смогла. И я стала заниматься литературным творчеством. Сейчас выпустила к 25-летию книгу «Схватка с неизвестностью», где рассказываю как раз о строительстве, о участии работников Минсредмаша в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Одна из основных задач, которую решало наше министерство, это строительство укрытия. И вот объект укрытия был построен нашими сотрудниками, я как раз рассказываю в этой книге.
Как участие в ликвидации аварии сказалось на состоянии вашего здоровья? И помогает ли вам сейчас государство как-то вот решать ваши проблемы со здоровьем?
Разумеется, сказалось, как и в основном на многих чернобыльцах, в большей или меньшей степени многих. Нет моих друзей, с кем я выезжала в первый. Мы в июне месяце выехали вместе. Моя группа, руководитель отдела Медведев Юрий Николаевич, его не стало в 2001 году. Лена Гольберг не стала вот 3 года назад. И также многих не стало. Но я старалась как-то ежегодно ездить в санатории. Сейчас, правда, все это как-то у нас все спускает на тормозах и с лекарствами, и так далее. И санатории уже такие. В общем, есть проблемы, конечно. Отношение ухудшилось, разумеется, можно сказать. Если мы получали вначале в обязательном порядке или санаторию, или компенсацию, чтобы мы могли на эти деньги себе купить то, что нас устраивает. Потому что, например, я не могу поехать на юг. Мне совершенно противопоказано. А в Подмосковье те санатории, которые мне необходимы, там только нужно покупать. Отдел социальной защиты не предоставляет необходимых мне путевок. С лекарствами на общем уровне, как вот всем инвалидам, выдают очень мало, конечно, малое количество лекарств. Фактически нас спрашивают даже так: вы как будете лечиться, по списку или сами? Конечно, мы уже отвечаем сами, потому что в списке там, как правило, таких лекарств нет, которые для бесплатного пользования. Нам должны же бесплатно их давать. Их там нет. Это самое печальное, что если вначале предполагалось нас лечить любыми средствами, которые нам необходимы, бесплатно, и оказывать помощь в больницах, этого сейчас, в общем, все лечатся за свои деньги.
Говорила автор нескольких книг о Чернобыле, участница ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Елена Козлова. По официальным официальным данным, в течение 3 месяцев после аварии умер 31 человек. В течение 15 лет от последствий облучения скончались, по разным данным, от 60 до 80 человек. Советник Российской академии наук, председатель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков говорит, что ни экономические, ни медицинские последствия чернобыльской катастрофы до сих пор не оценены, и сделать это довольно сложно.
В чем-то да, в чем-то нет. И потом кем-то да, кем-то нет. Территории пострадавшие в полной мере оценили эти последствия. Правительство старается закрывать глаза. Атомная индустрия вообще не оценивает эти последствия. Или прикидывается, что оценивает, на самом деле не оценивает. Не только экологические, потому что стоимость мероприятий по минимизации последствий только в Беларуси, Украине и России составила за последние, наверное, 25 лет, приблизилась, наверное, к 600 миллиардам долларов. Причем эти деньги из бюджета от налогоплательщиков, а вовсе не от атомной индустрии. Кроме того, ведь огромные расходы несут другие страны. Германия, Швеция, Англия и так далее, которые там вынуждены приплачивать для ведения сельского хозяйства или охотничьего хозяйства на этих самых загрязненных территориях, которые сталкиваются с теми же заболеваниями, которые встречаются у нас. Это экономика. Теперь самое, конечно, страшное – это заболевание людей. Значит, атомщики и пляшущие под их дудку межправительственные организации утверждают, ну, совершенно несусветное, что за жизнь чернобыльского поколения будет дополнительно там 4-9 тысяч раковых заболеваний, смертей раковых. Все остальное – это, может быть, пара сотен тысяч других заболеваний. Все это будет невидимо на общем фоне заболеваемости и смертности. Это абсолютно не сочетается с реальными наблюдениями, потому что вот сравнение территорий сильно пораженных, только в России, сравнение территорий более 6 областей, которые сильно поражены, с территориями, которые рядом расположенными, такими же по экономике, по социальному положению, рядом расположенными и менее пораженными, показало, что за 15 лет разница в смертности, в дополнительной смертности, около 4%, ну там 3,8%, то человеческих жизней это дополнительно 60 тысяч смертей. Ну, примерно такие же проценты получаются и при опубликованы такие данные и по Украине, и по Белоруссии. То есть территории более загрязненные отличаются от территорий менее загрязненных по смертности на порядка вот 4% за там 15-20 лет. Если вы эти самые 4% в реальности посмотрите, так это будут сотни тысяч людей, которые пострадали, сотни тысяч людей, которые уже погибли, не говоря о миллионах заболевших. Я вернулся недавно с конференции в Берлине, там приводились данные такие, немецкие эпидемиологи. Они посчитали, что в Европе было дополнительных, после Чернобыля, дополнительных 800 тысяч мертворождений и выкидышей. Вот это все совпадает одно к одному. То есть ясно, что чернобыльские последствия – это сотни тысяч уже погибших людей, а не первые десятки тысяч.
Были ли учтены причины катастрофы и что можно сказать о сегодняшнем состоянии российских атомных электростанций, ну и зарубежных тоже? Не секрет, что авария на Фукусиме – это предмет тревоги не только экологов, но и обычных людей.
Ну, Фукусима ярко показала всем, что атомная индустрия не учитывает последствия таких аварий, которые, ну вот как в Чернобыльской, не учитывает. Смотрите, во всем мире продолжают эксплуатироваться старые атомные станции, старые, которые выработали свой проектный ресурс. Не говоря уже о том, что все атомные станции безопасные, но старые-то атомные станции супер опасны. А у нас в России продолжают работать даже станции чернобыльского типа, вот без колпаков, которые хоть как-то защищают в случае аварии или катастрофы, защищают от такого массового выхода, огромного выхода радионуклидов в окружающую среду. Если бы колпака не было в Фукусиме, то, я не знаю, там было бы ого-го сколько, во много раз больше. Хотя сейчас уже сопоставимо с фукусимской аварией, уже с чернобыльской по выбросу радионуклидов, ну, потому что там 4 реактора аварийных, а к Чернобылю был только один. Вот все это показывает, что не вынесли уроков. Атомная индустрия не вынесла этих уроков. Атомная энергетика неприемлемо опасна, и от нее надо избавляться.
Это был советник Российской академии наук, председатель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков. Руководитель энергетического проекта «Гринпис» в России Владимир Чупров полагает, что в дни 25-летия чернобыльской катастрофы и ликвидации последствий аварии на Фукусиме правительством самое время задуматься о переходе на возобновляемые источники энергии, которые могут стать и уже становятся альтернативой атомной энергетики.
К сожалению, человечество не извлекло уроков из чернобыльской трагедии. Доказательство тому, что после чернобыльской аварии было как минимум 4 крупных аварии 4 уровня по шкале НС. И вот недавно то, что нам подарила японская трагедия 7 уровня, авария на АЭС Фукусима-1. Единственная хорошая новость, которая, можно сказать, что произошло после Чернобыля, это было заторможено строительство новых реакторов. Не на 100%, но на 15-20 лет была, скажем, такая передышка ядерная, когда новые станции практически не строились, и старые реакторы как бы доэксплуатировали свой ресурс. И очень большая надежда, что благодаря вот этому провалу, когда лет через 10-15 начнется массовый вывод стареющих реакторов, будет понятно, что замещать их будет-то и нечем, потому что строительство реакторов – дело дорогое и долгое, там до 10 лет только строительство. Очень большая надежда, что человек осознает на каком-то этапе, что атомная энергетика – это не то, что нужно. Это не то, что может обеспечить устойчивую, стабильную энергетику. Единственной альтернативой атомной энергетики являются возобновляемые источники энергии, в первую очередь ветровая и солнечная. Наши оппоненты, в первую очередь атомщики, говорят, что на сегодня есть две причины, почему это невозможно. Это дороговизна возобновляемых источников и их неустойчивость. Это ветровая и солнечная, которые не работают устойчиво. Но на самом деле то, что говорят наши оппоненты, это информация примерно 20-летней давности. То есть на сегодня, последние 5 лет, мир переживает энергетическую революцию. Доказано, что ветровые солнечные станции могут спокойно обеспечивать необходимую нагрузку за счет комбинирования, за счет прогноза, за счет того, что ветровые станции, например, закольцовываются, и они расположены на огромной площади, а ветер всегда где-нибудь есть. За счет того, что они резервируются, за счет геотермальных, там, биогазовых станций, это тоже возобновляемая энергетика. И все это решается. Прекрасным примером этого является то, что после японских событий Германия вывела на проверку 8 из 17 реакторов. Атомных реакторов. Причем заменила их не импортом, не русским газом, как говорят наши оппоненты, а заменила их ветровой и солнечной энергией. Какие еще нужны доказательства, что ветровая энергетика состоялась? На сегодня просто вот две цифры, да. Ежегодно в мире вводится примерно 1 гигаватт, ну или 0 гигаватт, иногда вообще ничего не вводится, атомных мощностей и примерно 35 до 40 гигаватт ветровых мощностей. То есть, понимаете, все инвестиции, все развитие уже там, в возобновляемых источниках. Мир идет по развитию газового и возобновляемой энергетики. То есть место для угольной и атомной генерации, их просто не строят, есть исключение Китай, но темпы ввода угольных станций там сейчас очень сильно снижены. Там не строят каждую неделю по угольной станции. То же самое касается атомных станций. Да, Китай начал строительство примерно там 20 реакторов новых, но это еще 10 лет. Которые нужно ждать, и это всего лишь 20 гигаватт через 10 лет. При том, что ветровые уже сегодня в Китае дают 16 гигаватт каждый год, стабильно, сегодня, сейчас, которые производят электрическую энергию, а не просто словеса о ядерном мифическом ренессансе. Ни в коем случае. Китай лидер ветровой энергетики. Штаты лидер солнечной и биоэнергетики. Поэтому, когда Росатом говорит, что в мире происходит ядерный ренессанс, ни в коем случае. На Западе всего лишь 2 реактора, которые стадии строительства, во Франции и Финляндии. Причем это проект, который показывает, почему не надо вкладывать в атомную энергетику. Потому что это слишком дорого и слишком затянуто. То есть там на 3 года уже затянуто строительство и перерасход бюджета на 50%. Это миллиарды евро. То есть себестоимость киловатт-часа новых атомных станций уже давно, ну скажем так, за пределами тех радужных там 3-4 центов, о которых говорят атомщики, и она давно уже сравнима и даже больше, чем, допустим, себестоимость электроэнергии ветровых наземных станций.
Рассказывал руководитель энергетического проекта Greenpeace в России Владимир Чупров. В дни 25-летия Чернобыльской аварии память о погибших и пострадавших от ее последствий почтут во многих российских городах, а также на Украине и в Белоруссии.
Соучастницей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и российскими экологами беседовала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Публикации в арабской прессе, обзор которых я по традиции делаю по материалам Вашингтонского института исследования ближневосточной прессы memory.org, можно условно разделить на три группы. Собственно, реакция на события, отголоски общественной дискуссии вокруг происходящего и использование ситуации третьими силами типа Аль-Каиды. Сирийские оппозиционные голоса находят трибуну исключительно в зарубежных средствах информации. И явно видно, что сирийские власти сейчас внимательно наблюдают за тем, кто и где печатается или выступает по электронным медиа. Вот это выступление сирийской журналистки Самиры Мусалимы, главного редактора правительственной газеты «Тишрин» на катарском телевидении «Аль-Джазира» на арабском языке, стоило ей поста.
Все, что можно сказать о последних событиях, это то, что приказ был нарушен, была стрельба. И если эта стрельба была на самом деле начата силами безопасности, то надо привлечь их к ответственности, изучить причины, которые заставили эти силы нарушить приказ президента не стрелять. Если была какая-то третья сила, а я верю, что была, то я опять-таки предполагаю, что силы безопасности должны представить доказательства публике. Были потеряны жизни наших людей, и не надо относиться к этому с легкостью. Очевидно, что люди в Дыра не открыли огонь сами против себя, но были также и убитые сотрудники сил безопасности. В любом случае, я полагаю, что ответственность лежит именно на сотрудниках сил безопасности. Они должны поймать членов этих группировок, если такие группировки существуют, и привести их в суд. Силы безопасности должны представить свой отчет о событиях, объяснить, как туда попали эти боевики и как получилось, что события стали развиваться по такому сценарию.
Еще один голос из Дамаска – интервью ведущей в Сирии правозащитницы Мунтахой Аль-Атраш, дочери командира сирийской революции против протектората Франции в 1925-1927 годах, опубликовано в лондонской арабской газете «Аль-Шарк Аль-Аусад». Мунтаха говорит, что сирийский режим пойдет довольно легко. Он атавизм времен существования Советского Союза. Такого рода партийное правление пережиток прошлого. Вместе с тем правозащитница подчеркивает, что Башар аль-Асад играет сейчас в довольно опасную игру. Если раньше мало кто говорил о том, к какой конфессии принадлежал тот или иной человек, был ли он суннитом, друзом или алавитом, все были просто сирийцами, то сейчас власти разжигают межконфессиональную вражду. Алавиты, например, уже боятся, что если алавит Асад потеряет власть, то сунниты приберут страну к рукам. Однако сама же активистка правозащитного движения сравнивает то, что происходит сейчас в городах Дера и Дома, с восстанием суннитов в городе Хама через 2 года после того, как отец нынешнего президента Сирии Хафиз Асад пришел в 1971 году к власти. Конфессиональные разногласия прослеживаются и в выступлениях мусульманских клириков. Вот, например, пятничная молитва шейха Юсуфа Аль-Карадауи, главы Международного союза мусульманских мыслителей, которая транслировалась по катарскому телевидению. Она начиналась почти как призыв к демократии.
В последние несколько недель мы стали свидетелями 4 революций. 2 из них исполнили чаяния людей. Это революции в Тунисе и в Египте. Развитие еще 2 революций мы по-прежнему наблюдаем, и мы молимся, чтобы Аллах исполнил наши надежды и даровал им успех – ливийской и йеменской революции. Сегодня поезд революции приехал на неизбежную станцию – в Сирию. Сирия не может быть в стороне от истории арабской нации. Кто-то сказал, что Сирия в безопасности от революции. Но как она может быть в безопасности от них? Разве она не часть нации? Разве она не часть закона Аллаха? Разве законы Аллаха для мира и его общества на эту страну не распространяются? Сирия такая же, как остальные страны. На самом деле, ей даже больше нужна революция, чем остальным странам.
Затем тема религии все-таки стала звучать, но лишь как нечто общее. Но в конце напрямую ответственность пала на алавитов.
Проблема доктора Башара аль-Асада в том, что, несмотря на то, что он человек интеллектуальный, открытого склада ума, молодой и мог бы многое сделать, он является заложником своего окружения и своей алавитской секты. Он не может от них отделаться. Он смотрит на жизнь их глазами и слушает их ушами.
Это были фрагменты пятничной молитвы шейха Юсуфа Аль-Карадауи. Кстати, существовавшее с 20-х годов прошлого столетия государство алавитов было присоединено к Сирии только в 1936 году. К межконфессиональным проблемам в Сирии явно присоединяются и межклановые. Союз сирийских племен выставил в интернет следующее обращение к гражданам.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Это коммюнике союза арабских сирийских кланов и племен. Мы объявляем революцию против режима. Ветры освобождения и перемен подули против сектантского диктаторского режима в нашей стране. 41 год незаконного правления семьи Аль-Асада прошел. Этот режим самым ужасным образом измывался над сирийским народом, убивал, пытал, сажал в тюрьмы, изгонял из домов, крал общественную и частную собственность. Число жертв этого режима превышает 100 тысяч мучеников, столько же пропавших без вести, а также 3 миллиона оставшихся без крова. В дополнение к этому режим уничтожил национальную экономику, разграбил ресурсы страны, превратил их в частную собственность семьи Аль-Асада, семьи Маклуфа, семьи Шалиша, семьи Аль-Асхад, семьи Аль-Акрас. Режим заставил сирийский народ голодать, чтобы люди занимались только поиском куска хлеба, а не вмешивались в политику и не требовали привлечь к ответственности правителей за совершенные преступления. Племена, которые мы представляем, объединяют более 50% сирийского населения и объявляют революцию против коррумпированного режима Аль-Асада. Мы поклялись Аллаху, что мы совершим революцию против этого диктатора, как и против его помощников и наемников, чтобы полностью освободиться от него. Победа принадлежит великому сирийскому народу. Поругание и унижение — удел тирании, подавления и коррупции. Генеральный секретарь Союза арабских сирийских кланов и племен, юрист шейх Али Асса Аль-Убейди.
Любопытно, что Сирия пока не в фокусе исламистских течений. Приоритет для экстремистов и радикалов – Ливия. И не только из-за того, что в развитии ситуации там решили вмешаться западные страны. Как отмечают исследователи Института Мемори, с самого начала в Ливии возникло насилие, то есть повод для джихада экстремистских групп. Но есть и еще одна причина. Идеолог Аль-Каиды, ранее известный под именем Атият Аллах, послал аудиообращение к ливийским повстанцам. Для того, чтобы обращение нашло еще большую поддержку, Атият впервые открыл свое истинное имя – Джамаль Ибрагим Аль-Масрати, которое ясно говорит о том, что сам он родом из ливийского города Масрата. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Президент Беларуси Александр Лукашенко проявил сегодня крайнюю эмоциональность, отвечая на вопрос журналистов, почему он вместе с президентами России и Украины не участвует в мероприятиях, посвященных 25-летней годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Лукашенко назвал руководство Украины вшивом, а главу Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу – козлом. Памятные мероприятия по поводу 25-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС проходят сегодня в России, Украине и Белоруссии. В Москве у здания «Росатома» активисты партии «Яблоко» провели акцию против строительства новых АЭС. Еще один подозреваемый в причастности к похищению сына бизнесмена Евгения Касперского во вторник частично признал в суде свою вину. В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, в среду будет подписано соглашение о плане передачи власти в Йемене между представителями правительства и оппозиции этой страны. В Сирии во вторник были задержаны сотни сторонников оппозиции. По сведениям правозащитников, большинство арестов произошли в предместьях столицы Сирии Дамаска и в городе Джебла. Силы безопасности дислоцированы вокруг города Байенис, где проходят антиправительственные демонстрации. Италия и Франция не будут выходить из Шенгенского соглашения о свободном перемещении людей по странам ЕС, однако выступают за его реформирование. Об этом заявили премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и президент Франции Николя Саркози по итогам переговоров в Риме. Бывший министр внутренних дел Египта Хабиб Аль-Адли сегодня предстал перед судом в Каире. Он обвиняется в причастности к расстрелу демонстрантов во время народных волнений в Египте, которые привели к свержению президента Хосни Мубарака, а также в неспособности обеспечить безопасность в Каире в первые дни протестных акций.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседы из цикла «Российские регионы», «Ульяновская область» и «100 лет со дня рождения Карла Шиллера». Возможно ли повторить германское экономическое чудо? Среди новостей из Ульяновской области наткнулась сегодня на такую. Ассоциация индустриальных парков России сертифицировала Ульяновскую промышленную зону «Заволжье». Цитата. «Мы построили сети, подвели дороги, перевели земли в статус промышленного назначения, разработали концепцию развития. И в итоге получили официальный статус действующей промышленной площадки, открытой для резидентов, и вошли в тройку первых сертифицированных индустриальных парков России. Наша промышленная зона – не проект, которых в России достаточно, а реально действующий индустриальный парк, что выгодно отличает нас от других регионов», рассказал журналистам исполнительный директор корпорации развития региона Сергей Васин. Что на самом деле происходит в области? В дискуссии участвуют профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Лев Павлючков. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, что происходит в экономике и социальной сфере этого региона?
Знаете, сейчас это один из самых интересных российских регионов, потому что в 90-е годы Ульяновская область прочно закрепилась название «депрессивный регион», более половины промышленного производства, промышленность, рухнуло все это. Да и 2000-е темпы роста были какие-то, они, может, даже порой выше средних иногда бывали, но устойчивого развития особо никто не отмечал. 2009 год область пережила тоже достаточно тяжело, как машиностроительный регион, я имею в виду в кризис. И вдруг... В 2010 году мы отмечаем совершенно удивительные вещи. Очень сильный промышленный рост в области на 23% в год. Это серьезно. В области появляются и начинают действовать и западные инвесторы, и новые производители автокомпонентов. И вот у всех возникает вопрос, за счет чего? Это могучая работа региона или счастливое стечение звезд? Вот это бы я сегодня с удовольствием пообсуждала.
Спасибо. Лев Викторович, губернатор Сергей Морозов выделяется из общего административного ряда глав регионов обилием идей, которые одни называют креативными, другие таким экзотическим пиаром. Там идея сказочной карты России, на которой Ульяновская область является родиной Колобка. И губернатор не просто бросил эту идею, а пытается ее развивать, создает ее инфраструктуру, студию мультфильмов о Колобке и так далее. Насколько Сергей Морозов действительно серьезный, вдумчивый, целеустремленный политик, насколько он контролирует ситуацию в регионе?
Игорь, знаете, я хотел бы, наверное, вернуться к словам Натальи Васильевны о том, что вдруг не случается просто так промышленный рост на 23%. И уже, наверное, одно это говорит о том, что помимо Колобка, буквы «Ё» и прочих экзотических идей, а их вы еще много не перечислили, там было и «Роди патриота в День России», «Получи у вас патриот», и много-много всего. Сегодня, например, разворачивается борьба с курением. Неплохая, кстати, идея. И при непосредственном патронаже губернатора. Так вот, все эти идеи, которые, на первый взгляд, являются яркими, всего лишь пиаровскими шагами, которых не с числа было на пределах Российской Федерации. Там в Туле в свое время «Формулу-1» автодром строили. В Самаре при Титове завозили голландских суперкоров, которые там молоком должны были залить Россию. Все кончилось никак. В Ульяновске удивительным образом сочетается действительно такая креативная, по-доброму позитивная имиджевая составляющая региона, которую Морозов очень приветствует, очень внимательно следит за тем, чтобы регион звучал и регион был на слуху. И это абсолютно правильно, потому что конкуренция межрегиональная существует. И получить столь лестную оценку, например, уважаемая Наталья Васильевна, тоже надо было служить, надо быть заметными. Но на самом деле, конечно, все это внешняя сторона вопроса. Внутренне, со стороны Морозова, с первых дней его прихода к руководству регионом, а я напомню, что Морозов был избран главой на всенародных выборах, буквально одним из последних, после него были только выборы в Ненецком автономном округе, так что Ульяновская область, полноценная область, последняя, которая прошла процедуру общих выборов. Так вот, с того самого времени промышленность является ключевым стержневым вопросом, которым Сергей Иванович и его команда, причем это были разные команды, все эти годы занимались. Но надо сказать, и надо быть справедливыми в том, что Ульяновская область и к тому моменту подошла с работающей промышленностью. Чем она убедительным образом отличалась от соседей Самарской и, например, Саратовской областей, где оборонные заводы к тому времени находились не в лучшем состоянии.
Наталья Васильевна, как все-таки вы так подвесили вопрос, что является причиной такого довольно серьезного, заметного экономического роста? Лев Викторович объяснил это умелой политикой команды губернатора. Вы чем это объясняете?
Давайте я разложу на кучки. Кучка первая. Объективные преимущества региона, довольно плотно заселенного, близко расположенного к центру миллионникам, с развитой промышленной рабочей занятостью, то есть есть рабочая сила, и с довольно сильной дешевизной труда. Для любого инвестора это уже галочка. Издержки будут ниже, рабочую силу найду. Пункт второй. Рядом находится Самарская область, которая долго перетягивала все инвестиции и внимание. Крупный миллионник, да еще рядом Тольятти, огромный рынок сбыта. Но с тех пор, как там началась вакханалия управленческая, это где-то уже все 2000-е годы, и поздний Титов, и нынешний губернатор по полной программе, инвесторы понимают, что туда заходить опасно. И вот рядом область, где есть объективные преимущества и более внятная управленческая команда. Я проведу тренд, знаете, очень простой. Три фамилии назову. Горячев, поправьте меня, если я ошибаюсь, Шаманов и Мороз. Да? Кто бы ни был третий, после первых двух это уже всегда лучше. Потому что то, что было, это просто катастрофа управленческая. Три сюжета, а дальше начинается следующее. Кто зашел с инвестициями в область? Пищевики. Марс, напомните, кто еще, немножко зашли с автокомпонентами, а в основном для сборочных предприятий. То есть, а, зашли туда, где четко будет рядом рынок сбыта, и б, зашли с теми видами продукции, которые тоже рядом будут употребляться. Абсолютно рациональный ход. Ульяновская область дождалась своего времени, но вопрос, надолго ли счастье? И вот здесь я уважаемому коллеге задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли двигаться дальше, если у вас уже в 2010 году инвестиции падают на 13%, если у вас вот жилья падает на 12%, быстрее, чем по всей стране, если у вас расходы бюджета на национальную экономику за 2 года сократились вдвое, вы откуда деньги будете брать на инфраструктуру? Счастье-то заканчивается. Это разовый подарок. Сможет ли область пролонгировать интерес инвесторов?
Лев Викторович, ваше мнение, ваша экспертная оценка.
Значит, в 2015 году последние наши данные, которыми я могу эффективно пользоваться, говорят о том, что вот жилья увеличится на 50%, инвестиции будут плюс 37,2%. Я могу назвать сейчас конкретные объекты и конкретные ситуации, которые подтвердят эти цифры. Смотрите, вернемся немножко к началу. Вот чудесно мы с вами про Марс вспомнили. Вот эта ситуация с Марсом, я ее помню прекрасно, когда действительно там сейчас работают 2 завода. Я помню тот день, когда из Марса приехала большая делегация в Ульяновск, и мне необходимо было с ними встретиться, потому что у них стоял один очень острый вопрос. У нас либо в Ульяновске будет строительство, либо в Саратове. Все было очень прозрачно, 2 выбора. Причем Саратов более такой простой выбор, хорошие коммуникации, хорошая логистика, великолепная площадка. А та площадка, которая подходила для Марса в Ульяновске, была, к сожалению, с точки зрения инфраструктуры и подключения, тяжелой. Мы с ребятами какое-то время сидели, обсуждали и эмоционально, и содержательно, и с привлечением разнообразных экспертов. Но я работаю по Поволжью, но, поверьте, могу сравнивать ситуацию с точки зрения потенциала управленческого практически во всех субъектах КФО. Я им сказал, ребят, вы в Саратове, то, что можете сделать в Ульяновске за год, не сделайте за 3 года. Ребята меня послушали, получили инвестиционный зонтик. Сегодня у губернатора работает система инвестиционных зонтиков, когда конкретный чиновник администрации, закрепляется за конкретным инвестором и сопровождает этого инвестора как священную корову по всем кабинетам, по всем коридорам власти, с тем, чтобы инвестор смог реализовать свой инвестиционный потенциал. Таким образом, есть что-то в будущем, что позволит смотреть, конечно, во все эти вещи с оптимизмом. И я бы особенно хотел отметить некоторую, ради справедливости, особую эксклюзивную ситуацию по автопрому. Вот как раз в делах автопрома, давайте будем справедливы, да нет тут никакой особой роли со стороны там областной администрации Морозова. Просто повезло с тем, что продукт, который делают у вас, это нишевый продукт, у которого случается регулярно один и тот же замечательный, богатенький заказчик – государство.
Каковы отношения власти Ульяновской области с обществом, с гражданским обществом? Во время недавней инаугурации Сергея Морозова его заместитель распорядился выбросить из помещения, где проходила инаугурация, журналиста местного средства массовой информации. То есть такой держимордовский стиль, он характерен для местной власти или это какая-то вот случайность, не отличающая?
Вы знаете, это полный бред. Я готов ответить за свои слова в суде. Я видел эту ситуацию, я был на инаугурации. Милейший человек, худенький, интеллигентный Толя Озернов, помощник губернатора, замруководитель его аппарата, никакого человека, ненавистнического приказа и отдать близко не мог. Ну, навязчивое поведение очень скандального журналиста, по-моему, Красильников его фамилия, с местного информационного ресурса. Ну, вот проводит он такую политику, хочет отпиарить. Вы знаете, ерунда это полная. Я вам хочу сказать так. В Ульяновске человеческие отношения между гражданским обществом, человеческие. И сидят в первом ряду на инаугурации лидеры КПРФ Коругликов, Куриный, Николай Петрович Доронин, лидер местных эсеров, местный, так сказать, олигарх и бонвиан. И прекрасно себя при этом чувствуют. И нет никакой задушенности, понимаете. Вот представьте себе в Саратовской области посадить в один зал Володина с Рашкиным. Они, по-моему, в Госдуме-то друг на друга не смотрели.
Там и среди местных единороссов примерно такие же отношения.
Правильно. Такие отношения характерны для, наверное, процентов 85 территорий Российской Федерации. Так вот, те 10% вменяемых территорий, куда входит Ульяновская область, ну, я бы туда еще, наверное, отнес Липецкую область, некоторые даже Северную Осетию, например, там тоже так человечность сохраняется. Вот малое количество территорий и людей осталось в политике, во власти, которые по-прежнему четко понимают, что такое хорошо, а что такое плохо? И поэтому нет вокруг Морозова ни коррупционных скандалов, ни каких-то историй о том, что кого-то он там съел, задушил своих политических оппонентов. А политические оппоненты живы, здоровы, зарабатывают бешеные деньги, формируют, так сказать, новые свои элиты перед выборами. И, кстати, выборы там, поверьте мне, это честные выборы.
В дискуссии участвовали профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Лев Павлючков. Напомню, что цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. «24 апреля исполнилось 100 лет со дня рождения Карла Шиллера, немецкого социал-демократического политика и экономиста. В конце 60-х, начале 70-х годов он возглавлял ФРГ, Министерство экономики и финансов. Шиллер стал основным разработчиком принятого в 67-м году закона о поддержке стабильности и экономического роста. Шиллер был сторонником идеи британского ученого Джона Кейнса и придерживался теории так называемого «магического четырехугольника», в основе которой лежит четыре макроэкономических индикатора – темпы инфляции, уровень безработицы, прирост национального богатства и равновесие платежного баланса. Усилиями Карла Шиллера ФРГ на законодательном уровне была закреплена теория глобального подоходного налога. Вместе с Людвигом Эрхартом Шиллера относят к числу крупнейших немецких экономистов послевоенного времени. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
В 1966 году журналисты задали вопрос Карлу Шиллеру, возглавлявшему в ту пору Министерство экономики ФРГ. «Господин министр, вы смотрите на ценники, когда покупаете рождественские подарки?» На что тот вполне серьезно ответил: «Конечно, если у меня есть время, я всегда стараюсь тщательно проанализировать ситуацию на рынке. И прежде чем что-то купить, посещаю несколько магазинов для сравнения. Свое домашнее хозяйство я веду по макроэкономическим законам. То же самое советую делать и другим». Конец цитаты. Современники Карла Шиллера говорят, что этот человек любил давать советы окружающим, вне зависимости от того, просили ли они его об этом или нет. Карл Шиллер был прекрасным оратором. Различные стилистические фигуры, аллегории, аллюзии, символы всегда украшали его речь. С его подачи в немецкий язык вошли выражения «согласованная акция», «социальная симметрия», «глобальное налогообложение». В 1994 году на траурной церемонии прощания с Карлом Шиллером именно об ораторском таланте этого человека говорил тогдашний лидер социал-демократов Йоханнес Рау.
Из чьих уст вы еще услышите такие фразы, как «подъем по заказу», «политика через край тарелки»? Кто еще обратится к вам с воззванием «товарищи, оставьте чашки в шкафу» или с требованием «коней нужно снова напоить»?
Наставления, которые пытался давать Карл Шиллер, нравились далеко не всем, вспоминает Карл Отто Пёль, с 80 по 91 годы возглавлявший Бундесбанк.
Шиллер был на редкость своенравным человеком, однако при этом я, нужно признаться, восхищался им. В целом же коллеги Шиллера по кабинету министров недолюбливали его из-за чрезмерного высокомерия, часто извили над ним.
Сегодня многие в Германии вспоминают Карла Шиллера как автора афоризмов, как амбициозного, порой черствого, порой экстравагантного политика. И при этом забывают о заслугах этого человека, во многом благодаря которому в ФРГ был принят закон о поддержке стабильности и экономического роста, основанный на теории четырехугольника – темпы инфляции, уровень безработицы, прирост национального богатства и равновесие платежного баланса. С 1971 по 1972 годы Шиллер одновременно возглавлял Министерство экономики и финансов и являлся тогда одним из наиболее влиятельных политиков ФРГ. Он родился в Бреслау, в Силезии, сегодня это польский город Вроцлав. Родители Карла Шиллера развелись, когда он был совсем маленьким. Отец, потерявший в 20-е годы из-за экономического кризиса работу инженера, не мог помогать сыну финансово. Мать вынуждена была работать на двух работах, чтобы юноша смог окончить гимназию. С детства этот человек всего добивался сам. В 1931 году Карл Шиллер начал изучать экономику и право в университете Киля. Продолжил учебу в вузах Франкфурта на Майне, Берлина и Гейдельберга. В 1935-м, уже став дипломированным специалистом, Шиллер вернулся в Киль и начал руководить исследовательской группой в местном институте мировой экономики. Спустя два года вступил в ряды национал-социалистической немецкой рабочей партии. Биографы Карла Шиллера утверждают, что этот шаг был сделан не из идейных, а из сугубо конъюнктурных соображений. Якобы Шиллер хотел получить таким образом больше возможностей для занятия наукой. После окончания Второй мировой войны он изменил партийную принадлежность и стал социал-демократом. Экономика Германии была разрушена. Интеллектуалы СДПГ, которую в ту пору возглавлял Курт Шумахер, старательно искали так называемый третий путь развития страны, который бы отличался с одной стороны от плановой социалистической экономики ГДР, а с другой от жесткой либеральной модели многих западных стран. В дискуссии о будущем Германии участвовали такие светлые головы социал-демократов, как политолог Рихард Левенталь и правовед Рудольф Цорн. К ним быстро подключился и Карл Шиллер, обладавший немалыми политическими и научными амбициями. Он считал, что послевоенная Германия нуждалась в реализации идей британского экономиста Джона Кейнса, основателя кейнсианства. В своих трудах и речах Карл Шиллер неоднократно повторял фразу «рынка должно быть столько, сколько возможно, а государство столько, сколько необходимо», говорит соратник Карла Шиллера Клаус фон Данани, социал-демократ 1972 по 1974 годы, занимавший пост министра образования и науки.
Известный афоризм Карла Шиллера о том, что коней нужно снова напоить, означает следующее. В стране должны быть созданы такие условия, чтобы предприятиям было выгодно официально получать прибыль. В противном случае ни о какой разумной экономической политике не может быть и речи.
В 1948 году Карл Шиллер стал сенатором Гамбурга по вопросам экономики и транспорта. Его основное внимание – улучшение работы городского порта. Спустя 5 лет после поражения социал-демократов на выборах в парламент Гамбурга Шиллер вернулся в науку, стал ректором Гамбургского университета. В 1961-м переехал в Берлин. Вилли Брандт, будущий канцлер ФРГ и тогдашний правящий бургомистр Западного Берлина, взял Карла Шиллера в свою команду. И с этим в биографии Карла Шиллера начался «золотой период». Он опубликовал труд «Экономисты и общество. Либеральный и социальный элемент современной экономической политики». Шиллера все чаще сравнивают с отцом немецкого экономического чуда Людвигом Эрхардом. Ближайшего соратника Вилли Брандта охотно приглашают различные отраслевые союзы. Во время этих встреч Шиллер не устает повторять свой центральный экономический тезис.
Без стабильности не может быть ни конкурентоспособности страны на международном уровне, ни функционирующего рынка капитала. И что также очень важно, без стабильности нет социальной справедливости.
1966 год. В ФРГ появились свежие данные о числе безработных в стране. Таковых оказывается 161 тысяча. По сегодняшним меркам смешная цифра. Для сравнения, сейчас число безработных в Германии превышает 3 миллиона. Однако тогда, 45 лет назад, эти статистические данные повергли многих немецких политиков в шок. Впервые в истории ФРГ сформировалась так называемая «большая коалиция» с участием двух ведущих политических сил страны – блока ХДС-ХСС и социал-демократов. И в одном правительстве оказались Карл Шиллер в качестве министра экономики и лидер Баварского христианско-социального союза Франц Йозеф Штраус. Он занял пост министра финансов. Хотя взгляды и характеры этих людей сильно отличались друг от друга, сотрудничество получилось на редкость плодотворным и бесконфликтным. Шиллер притворил идеи Кейнса в жизнь. Бундестаг принял закон о поддержке стабильности и экономического роста. Осуществилась программа так называемых согласованных действий с участием государства, работодателей и профсоюзов. В 1967 году число безработных снизилось. Карл Шиллер записал это себе в актив. Многие немецкие экономисты, правда, заявили, что успехи скорее связаны с ростом экспорта, чем с инициативами нового правительства. Однако в глазах немецкой общественности Карл Шиллер предстал государственным деятелем, сумевшим обуздать безработицу. На парламентских выборах 1969 года социал-демократы праздновали победу. Многие политологи связывали успех СДПГ с деятельностью именно Карла Шиллера. В новом правительстве, которое возглавил Вилли Брандт, Шиллер вновь занял пост министра экономики. А в 1971 году параллельно возглавил и Министерство финансов. Пресса стала называть Шиллера суперминистром. В начале 70-х власти ФРГ быстро забыли о короткой рецессии конца 60-х. Экономика росла, росли и доходы населения. Вилли Брандт наметил увеличение бюджетных расходов. Шиллер выступил категорически против этого. Как истинный кейнсианец, он настаивал на том, чтобы государство проявляло сдержанность и продолжало консолидировать бюджет, даже несмотря на рост доходов. 7 июля 1972 года в знак протеста против планов правительства Карл Шиллер подал в отставку. Свое решение он мотивировал так: «Я не готов поддерживать политику, которая производит впечатление того, что правительство живет по принципу «после нас хоть потоп». Конец цитаты. Говорит соратник Карла Шиллера, социал-демократ Клаус фон Данани.
В той ситуации он попытался защитить принципы. Возможно, Шиллер проявил излишнюю принципиальность, однако его отставка стала финальным аккордом дискуссии властей о дальнейшем развитии экономики ФРГ.
Через несколько недель после своей отставки Карл Шиллер вышел из рядов социал-демократической партии Германии. Более того, перед выборами в Бундестаг 1972 года он открыто агитировал за христианско-демократический союз. В ответ на это писатель Гюнтер Грасс в публичной форме отрекся от дружбы с Карлом Шиллером. В ряды СДПГ Карл Шиллер вернулся спустя 8 лет. Произошло это благодаря личным стараниям тогдашнего лидера социал-демократов Йоханнеса Рау. При всей популярности этого политика о личной жизни Карла Шиллера известно немного. Он ее не афишировал. Известно, что Шиллер 3 раза был женат, имел 4 детей, интересовался джазом. Старался вокруг себя иметь людей, которые были моложе его, вспоминает Клаус фон Данани.
Я никогда не забуду историю, которую мне рассказал Вилли Брандт, будучи правящим бургомистром Западного Берлина. Приехала государственная делегация из США, а Шиллер стоял в группе сопровождающих. Член делегации спросил Брандта: «Кто этот студент?» Брандт рассмеялся и ответил: «Это мой сенатор по экономическим вопросам».
Шиллер не скрывал, что вел домашнее хозяйство по макроэкономическим законам. Даже советовал это делать другим. И вряд ли стоит удивляться тому, что его последняя жена, Этта Шиллер, сейчас довольно холодно вспоминает о супруге.
В личном плане с ним было, конечно, непросто. Но в целом, с духовной точки зрения, я, конечно, очень благодарна этому человеку.
Карл Шиллер умер 26 декабря 1994 года в Гамбурге. Вскоре в память о нем в Берлине открылся фонд. Жители Бонна до сих пор неофициально называют парк перед зданием Министерства финансов парком Шиллера. В 2006 году о Карле Шиллере неожиданно вновь заговорила пресса. Помимо воли писателя Гюнтера Грасса, газета «Франкфуртер Альгемайне» опубликовала его личные письма Карлу Шиллеру. В них писатель призывал политика публично признать свое национал-социалистическое прошлое, в частности членство в НСДАП. Однако Карл Шиллер на такой поступок не решился.
О наследии экономиста Карла Шиллера рассказывал Александр Хавронин. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лобунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продолжаем настаивать, чтобы президент Асад и его правительство...
Похитители его держали в бане запертом. И
побег был организован очень хорошо. Никто до самого утра не знал,
что он избегает. Прокурор Борис Лаптиона выступил с эмоциональной
речью. У народа Йемена богатая история, и народ поддерживает нас, а не диктатора.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».